А они все там были?
Конечно, все. Я ж про то и говорю. Они все завтракали. Делглиш отлично знал, что они все были там. 25 минут с 8 до 8.25 — единственный промежуток времени, когда все женщины-подозреваемые находились вместе, завтракая под присмотром мисс Коллинз и в поле зрения друг друга. Если Морок говорит правду, а он ни на секунду не сомневался, что это правда, тогда рамки расследования чрезвычайно сужались. Было только 6 человек, у которых не было твердого алиби на весь промежуток времени с 8 часов до 8.40, когда вся группа собралась в классе. Разумеется, ему придется проверить показания, но и так было известно, что он в них обнаружит. Он был приучен вспоминать такого рода сведения, когда только нужно. И сейчас в его памяти послушно всплыли имена сестра Ролф, сестра Гиринг, сестра Брамфетт, Гудейл, Ленард Моррис и Стивен Кортни Брикс. Он ласково помог девушке встать. «Пошли, Морок, я провожу тебя до общежития. Ты очень важный свидетель, и я не хочу, чтобы ты схватила воспаление легких до того, как я смогу взять твои показания».
«Не буду я ничего писать. Я не больно-то знаю грамоте.
Кто-нибудь напишет за тебя. Тебе надо будет только расписаться».
«Ну, это еще куда ни шло. Уж имя-то свое написать сумею».
А ему придется побыть рядом и проследить, чтобы она это сделала. Он подозревал, что сержант Мастерсон преуспеет с Морок не больше, чем инспектор Бейли. Надежнее будет самому записать ее показания, даже если придется выехать в Лондон позже, чем он предполагал. Но время будет потрачено с пользой. Повернувшись, чтобы поплотнее закрыть за собой дверь сарая, замка не было. Он понял, что ему повезло второй раз, после того, как он нашел никотин. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. В общем и целом день прошел неплохо. Глава 7. Смертельный танец. На следующее утро, без 7:05, сержант Мастерсон и констебль полиции Грисон были уже на кухне дома Найтингейла вместе с мисс Коллинз и миссис Манси. Было так темно и холодно, что Мастерсону казалось, будто еще только середина ночи. В кухне приятно пахло свежеиспеченным хлебом, ностальгический и уютный запах деревни. Только мисс Коллинз совсем не походила на добродушную и гостеприимную повариху. Подбоченясь и поджав губы, она следила, как Грисон ставил полную бутылку молока на среднюю полку холодильника с самого краю. «И какую бутылку они должны взять?» — спросила она.
«Первую попавшуюся. Ведь именно так они поступили в прошлый раз, правда?»
«Говорят, что так. У меня других забот хватало, чтобы еще сидеть и следить за ними. И сейчас тоже забот хватает. Можете не волноваться, мы последим сами». Через 4 минуты вошли двойняшки Берт. Никто не проронил ни слова. Шерли открыла холодильник, и Морин взяла первую попавшуюся бутылку. В сопровождении Мастерсона и Грисона двойняшки прошли через пустынный игулкий вестибюль в демонстрационную комнату. В комнате никого не было, шторы задернуты. Две люминесцентные лампы ярко освещали стоявшие полукругом стулья и высокую узкую койку, на которой, подпертая подушками, лежала демонстрационная кукла с карикатурно-круглым ртом и двумя зияющими черными отверстиями вместо ноздрей. Двойняшки молча занялись приготовлениями. Морин поставила бутылку на тележку, потом вынула устройство для искусственного кормления и установила его возле койки. Шерли собрала из разных шкафов инструменты и лоточки и поставила их на тележку. Двое полицейских наблюдали за их движениями. 20 минут спустя Морин сказала: «Это то, что мы успели сделать до завтрака. Когда мы уходили, все стояло точно так, как сейчас».
«Хорошо», — сказал Мастерсон. «Тогда давайте переведем наши часы на 8:40. То есть на то время, когда вы сюда вернулись. Нет смысла болтаться без дела, и можно уже позвать остальных». Двойняшки послушно переставили стрелки своих часов, а Грисон позвонил в библиотеку, где ждали остальные ученицы. Они пришли почти сразу и в том порядке, в каком появились в тот раз. Первой — Мадалин Гудейл, а следом за ней шедшие вместе Джулия Пардоу и Кристин Дейкерс. В полном молчании и поеживаясь точно от холода, они заняли свои места в полукольце стульев. Мастерсон заметил, что девушки старались не смотреть на койку со страшной куклой. Когда все уселись, он сказал: «Хорошо, сестра, можете продолжать наглядный урок. Начинайте подогревать молоко». Морин озадаченно взглянула на него.
«Молоко? Но ведь ни у кого не было возможности...» Голос ее замер.
«Ни у кого не было возможности отравить его», — сказал Мастерсон.
«Ничего, все равно продолжайте. Мне надо, чтобы вы делали все точно так же, как в прошлый раз.
Она наполнила большой кувшин горячей водой из-под крана и поставила в него на несколько секунд нераспечатанную бутылку, чтобы согреть молоко. Заметив, что Мастерсон нетерпеливо кивнул, подгоняя ее, она сковырнула крышку с бутылки и налила жидкость в стеклянный мерный стакан. Потом взяла с тележки стеклянный термометр и проверила температуру жидкости. Будто завороженный, класс молча наблюдал за ней. Морин взглянула на Мастерсона. Не получив от него никаких сигналов, она взяла внутрижелудочный зонд и воткнула его в неподатливый рот куклы. Ее руки двигались спокойно и уверенно. Наконец она подняла над головой стеклянную воронку и остановилась в замешательстве. «Продолжайте, сестра», — сказал Мастерсон. «Кукле не повредит, если она немножко намокнет. Она для того и предназначена. Ее внутренности не испортятся от нескольких унций теплого молока». Морин не двигалась. Теперь жидкость была видна, и глаза всех были прикованы к белой изогнутой струе. Вдруг девушка замерла, с высоко поднятой рукой она застыла, как манекен, в неестественной позе. «Ну же!» — подбодрил ее Мастерсон. «Так испортится или не испортится?» Морин поднесла стакан к носу, потом, не сказав ни слова, протянула его сестре. Шерли понюхала и посмотрела на Мастерсона. «Это ведь не молоко, правда? Это дезинфицирующее средство. Вы хотели проверить, можем ли мы отличить его по запаху». «Вы что, хотите сказать, что и в прошлый раз это было дезинфицирующее средство?» — спросила Морин. «Что молоко было отравлено еще до того, как мы взяли бутылку из холодильника?» «Нет, в прошлый раз, когда вы взяли молоко из холодильника, с ним было все в порядке. А что вы сделали с бутылкой, когда налили молоко в мерный стакан?» «Отнесла ее к раковине в углу и сполоснула», — ответила Шерли. «Совсем забыла, извините, мне надо было сделать это раньше. Ничего страшного, сделайте сейчас». Морин поставила бутылку на стол возле раковины, положив рядом с ней смятую крышку. Шерли подняла ее и замерла. «Ну же», — произнес Мастерсон очень спокойно. С растерянным видом девушка повернулась к нему. «Здесь что-то не то. Что-то было не совсем так. Разве? Тогда подумайте. Не волнуйтесь. Успокойтесь. Просто успокойтесь и подумайте». В комнате воцарилась мертвая тишина. Вдруг Шерли резко повернулась к своей сестре. «Я знаю, Морин, это крышка. В прошлый раз мы взяли из холодильника бутылку с гомогенизированным молоком, ту, что с серебряной крышечкой. А когда после завтрака вернулись в демонстрационную, бутылка была другая. Неужели не помнишь? С золотой крышкой. Это было нормандское молоко». «Да», — тихо произнесла Гудейл, не вставая с места, — «я тоже помню. Та крышка, которую я видела, была золотая». Морин с недоумением посмотрела на Мастерсона. «Это значит, что кто-то поменял крышку?» Не успел он ответить, как они услышали спокойный голос Мадалин Гудейл. «Не обязательно крышку. Кто-то поменял всю бутылку». Мастерсон не ответил. «Значит, старик был прав. Раствор с дезинфицирующим средством был приготовлен очень тщательно, без спешки, и бутылка с отравой была поставлена вместо той, из которой пила Морок Смит. А куда же делась та первая бутылка? Почти наверняка можно сказать, что ее оставили в кухоньке на этаже старших сестер. Не сестра ли Гиринг жаловалась мисс Коллинс на водянистое молоко?» Делглиш быстро закончил свои дела в Скотланд-Ярде и к 11 часам был уже в Норт-Кенсингтоне. Дом номер 49 по Миллингтон-сквер был большим ветхим зданием в итальянском стиле, с обшарпанной штукатуркой по фасаду. В этом нет ничего необычного. Дом как дом, похожий на сотни других в этой части Лондона. Разделенные, по-видимому, на однокомнатные квартиры, занавески во всех окнах разные, а в некоторых отсутствуют вовсе, он дышал той странной атмосферой перенаселенности и скрытного одиночества, которое окутывало весь этот район. Делглиш заметил, что в подъезде нет ни планки с многочисленными кнопками звонков, ни аккуратного списка жильцов, дверь подъезда была открыта. Он толкнул застекленную дверь в вестибюль, и на него тут же пахнуло дешевой стряпней, мастикой для полов и грязным бельем. Стены вестибюля были оклеены толстой, потрескавшейся бумагой, покрашенной в темно-коричневый цвет и блестевшей, так словно она сама источала жир и пот. Пол и лестницу покрывал драный, не ведавший ремонта линолеум,
на котором лишь в нескольких местах, где разрывы, вероятно, представляли уже опасность, виднелись заплаты с другим, более ярким рисунком. Лестничная клетка покрашена типичной для казенных учреждений зеленой краской —